В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и вопросы к нашей передаче. В сегодняшней передаче я предлагаю поговорить об ишемической болезни сердца. В предыдущей передаче мы посвятили школе здоровья, людям, страдающим повышенным артериальным давлением, и логично поговорить о следующих сердечно-сосудистых заболеваниях, так как это основная беда современного человека. Медицинская статистика красноречиво показывает, что, к сожалению, сердечно-сосудистая смертность, она является ведущей среди причин смерти. В России за прошедшие годы цифры немножко менялись, но в среднем где-то 38, чуть больше, чуть меньше, в зависимости от года, людей умирало от сердечно-сосудистых заболеваний, и половина смертей приходилась на именно ишемическую болезнь сердца. Поэтому разговор о ней крайне важен. Тем более, что современная медицина знает большое количество возможностей для диагностики, для предотвращения прогрессирования этого заболевания. И всегда достаточно печально наблюдать ситуации, когда болезнь ставится очень поздно или она устанавливается как-то неправильно и в результате других ситуаций, не соблюдения лечения, не удается контролировать это заболевание. Яркие примеры ишемической болезни сердца, я думаю, что у всех на слуху. Безусловно, когда мы читаем новости, мы не видим диагноза, не знаем до конца, но большинство таких внезапных случаев смерти, которые описываются в средствах массовой информации, они как раз вот и говорят о ишемической болезни сердца с высокой степенью вероятности. Например, ситуация, когда молодые, крепкие или в возрасте, но крепкие мужчины на рабочем месте внезапно умирают. К сожалению, значительная часть случаев связана как раз с ишемической болезнью сердца. И очень часто люди недоумевают, как так человек выходит на работу, физически крепкий, активный, может быть, даже занимается спортом, как вот недавно был случай описан. Человек во время хоккейного матча упал и случилось несчастье. Это была не травма, с высокой степенью вероятности. Все описания очень подходят. Я не знаю, не указываются диагнозы по многим ограничительным моментам, но это типичная ситуация для жизни. Ишемическая болезнь сердца, она имеет несколько форм, об этом будем говорить ниже, но подавляющее большинство таких вот внезапных смертей, они связаны с этим состоянием. Итак, ишемическая болезнь сердца – это поражение мышцы сердца, миокарда, которая развивается вследствие нарушения кровотока по сосудам, питающим мышцы сердца, так называемым коронарным артериям. Коронарные артерии берут свое начало у основания аорты, и две коронарные артерии, правая и левая, и обеспечивают снабжение мышцы сердца, миокарда, кровью. Именно работа миокарда во многом определяет жизнедеятельность, кровообращение человека. Это как с автомобилем, с мотором, именно в автомобиле. Да, в автомобиле могут быть разные поломки, но если нарушается, причем серьезно нарушается работа мотора, то автомобиль совершенно четко, всем понятно, никуда не едет. И, соответственно, с ишемической болезнью сердца становится понятным ее значимость и актуальность. Если повреждается мотор организма, сердца, повреждается мышца сердца, миокард, то, соответственно, и понятен масштаб проблемы. В общих определениях ишемической болезни сердца говорится о том, что эта болезнь развивается при несоответствии потребностей в кислороде и, собственно, тем необходимым функциям, которые должно выполнить сердце. Ишемическая болезнь сердца возникает в результате как необратимых, чаще всего речь в этой терминологии об органических изменениях, и функциональных, то есть приходящих изменениях в коронарных артериях. Хотя функциональные изменения не совсем, наверное, удобный термин, но так традиционно говорится. Главная причина органических поражений – это атеросклероз коронарных артерий, о котором достаточно часто говорится в беседе между врачом и пациентом, так как атеросклероз – это достаточно часто универсальный процесс, лежащий в основе развития большого количества сердечно-сосудистых заболеваний. И говоря о гипертонической болезни, в предыдущих наших разговорах мы атеросклероз также говорили как проблема, которая очень сильно связана с гипертонической болезнью. И гипертоническая болезнь приводит к атеросклерозу, и атеросклероз, к сожалению, в свою очередь приводит к усилению, развитию, прогрессированию гипертонической болезни, то есть здесь формируется порочный круг. Думаю, что многие уже достаточно хорошо знают и понимают, что такое атеросклероз. Это формирование атеросклеротической бляшки в стенке сосуда эластического типа. Это как раз вот сосуды, которые кровоснабжают сердце, кровоснабжают головной мозг. То есть такие достаточно высоко имеющие функциональную нагрузку сосуды определенного типа. При развитии ряда процессов атеросклеротическая бляшка, как основной феномен атеросклероза, это отложение в стенке сосуда сложных таких жировых отложений, прорастание атеросклеротической бляшки соединительной тканью, возможность, к сожалению, в качестве осложнения развития на этой атеросклеротической бляшке формирования тромба, потому что атеросклеротическая бляшка в отсутствии и в отличие нормальной структуры внутренней оболочки сосуда, она способствует тому, чтобы на ней формировался процесс тромбообразования. То есть тромбоциты к ней прилипают, к этой бляшке. Тромбоциты формируют такую площадку. На этой площадке уже начинается такая реакция, сложная биологическая реакция. Белки собираются и образуется тромб, который закрывает сосуд. По сути своей, конечно же, это все есть ситуация неотложная, серьезная, как таковая. Но тромбоз относят как раз к второй части функциональных изменений, как и спазм, то есть сужение просвета сосудов. Вот три основные процесса, которые подразумевает современная медицина в рамках развития при ишемической болезни сердца. Это процесс развития атеросклероза, это спазм, то есть сужение сосуда и образование внутрисосудистого тромба. Ишемическая болезнь сердца – это очень большое, объемное, собирательное такое медицинское понятие. Оно включает в себя как острые, нестабильные, так и хронические стабильные состояния. Ишемическую болезнь сердца включается и стенокардия, то есть когда у человека с течением времени отмечаются приступы, боли при физической нагрузке. К ишемической болезни сердца относят инфаркт миокарда, когда болезнь, к сожалению, впервые проявляется инфарктом миокарда, но чаще всего все-таки нужно представлять, что у значительного количества людей еще до развития инфаркта миокарда при медицинском осмотре, при диспансерном наблюдении удается выявить предвестники, то есть факторы, те или иные изменения в анализах крови, те или иные изменения в работе организма, которые позволяют врачу совершенно точно сказать, что есть высокий риск инфаркта миокарда. Поэтому диспансеризация, о которой постоянно идет речь, предлагает прийти в поликлинику, сдать общий анализ крови, сдать сахар крови, сдать холестерин крови, померить артериальное давление, да, сделать электрокардиограмму, другие анализы. Это все позволяет при таком достаточно простом наборе инструментов выявить факторы риска ишемической болезни сердца в разных ее проявлениях. Но возвращаясь к разным представлениям об ишемической болезни сердца, помимо стенокардии, помимо инфаркта миокарда, современная медицина в это понятие вкладывает и сердечную недостаточность, и нарушение ритма, и постинфарктный кардиосклероз. То есть, в общем, это очень много клинических состояний. Это одна из сложнейших специальностей современной медицины, кардиология, которая наиболее мощно развивается в современной медицине, это совершенно очевидно. Это важно понимать. Но возвращаясь к общему представлению об ишемической болезни сердца, нужно понимать, что в подавляющем большинстве случаев, 95%, основными причинами ишемической болезни сердца является именно атеросклероз, да? Вот, редкие какие-то состояния, такие как врожденные аномалии, редкие врожденные состояния и синдромы, повреждения сосудов сердца воспалительными заболеваниями, это редкое состояние, поэтому когда речь идет об ишемической болезни сердца, как правило, речь идет именно как раз о тех состояниях, которые мы сказали. Нет какого-то этиологического, то есть причинного фактора ишемической болезни сердца. Речь идет о том, что у человека есть набор предрасполагающих факторов. В медицине говорят о так называемых факторах риска. То есть есть определенные изменения, которые позволяют любому человеку самостоятельно, совместно с врачом, поговорив, выявить эти факторы и определить, есть или будет ишемическая болезнь сердца, нет ее или вероятность ее крайне низка, то есть для того, чтобы понять программу составления здоровья. Главный модифицируемый фактор риска, вообще фактор риска ишемической болезни сердца делится на те, которые можно изменить, то есть модифицируемые, да, модифицируем, изменяем, и которые нельзя изменить. Это очень важно понимать, потому что то, что можно изменить, это основа образа жизни, которую, применяя которую, можно серьезным образом снизить риск развития ишемической болезни сердца, или если она уже сформировалась, то фактически течение ее изменить на более благоприятное, более мягкое, менее агрессивное. Главные изменяемые факторы, которые могут привести к ишемической болезни сердца, это нарушение липидов крови. То есть такой медицинский термин ДИС, то есть нарушение, липиды, это жировые отложения, ДИС, липопротеидемия. Термин, который говорит, что в крови концентрация холестерина, и не просто общего холестерина, как раньше считали, а некоторых фракций. Ну, так, в общем, говорит, есть такие вредные фракции холестерина, есть такие полезные фракции холестерина. О чем идет речь? Дело в том, что холестерин в крови, он фактически существует в нескольких таких вот его модификациях, если можно сказать, или в нескольких соединениях с другими веществами. И некоторые вещества, они забирают холестерин из тканей, такие объединения с белком. Некоторые объединения с белками, они наоборот очень легко отдают этот холестерин в сосудистую стенку. И поэтому врач грамотно оценивает такие показатели, как общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, то есть такой защитный фактор, и холестерин липопротеидов низкой плотности, наоборот, фактор плохой, то есть способствующий развитию атеросклероза, может с достаточно высокой точностью и с процентами предсказать развитие атеросклероза вообще и в отношении атеросклероза коронарных сосудов в частности. Простой момент. Каждый человек может определить у себя вот этот модифицируемый фактор – холестерин. Дело в том, что мы с вами хорошо знаем, 20% холестерина – это холестерин, который мы получаем в процессе питания, да, и где-то процентов 80 холестерина, ну, так вот, там проценты в разных исследованиях у разных ученых, в разных группах ученых немножко меняются, но пропорция приблизительно такая. 20% холестерина получает человек с питанием, и 80% у него синтезируется в печени. Зная ситуацию того, что у человека при анализе, биохимическом анализе крови холестерин выше нормы, и, скажем, холестерин липопротеидов высокой плотности, то есть такой защитный фактор низкий, а холестерины липопротеидов низкой плотности высокий, то есть наоборот негативный фактор, совершенно четко формируется программа в рамках влияния на этот фактор жизни для снижения риска ишемической болезни сердца. Эта программа включает в первую очередь диетические рекомендации. Дело в том, что холестерин содержится в продуктах животного происхождения, и поэтому чем старше человек становится, уже начиная где-то с 30 лет, надо задуматься об этом, 30-35 лет, надо об этом задуматься. Продукты животного происхождения, в первую очередь красное мясо, значит, должны быть все менее и менее употребляемы, потому что красное мясо и продукты, содержащие высокое количество животного жира, они несут негативные свойства в рамках холестерина. Если у человека уже формируется ишемическая болезнь сердца, ему рекомендуют в сутки 300 мг холестерина, а в одном яйце содержится 200 мг холестерина, вот можно уже сделать вывод, какие ограничения. То есть одно яйцо плюс еще небольшое количество кисломолочных продуктов, остальное все это продукты растительного происхождения. Вот такой простой принцип диетических рекомендаций, если у человека уже сформировалась ишемическая болезнь сердца, и значит, да, у него выявили высокий холестерин. Вместе с тем важно понимать, что полностью с помощью диеты восстановить холестерин, если у человека уже сформировалась ишемическая болезнь сердца, просто невозможно. Невозможно. Невозможно диетой, диетическими рекомендациями взять эту ситуацию под контроль при развитии заболеваний. Диета важна за, знаете, за много лет до формирования заболевания. Вот если человек знает, что у него там кто-то из родителей болеет ишемической болезнью сердца, или были какие-то уже в роду осложнения от ишемической болезни сердца, инфаркт с последствиями, то да, начиная этим заниматься где-то лет 30-35, вот там диета может присутствовать только в качестве одного варианта. Но если у человека уже есть атеросклероз, есть и поставленный диагноз ишемической болезни сердца, очень важно понимать, диетой не обойтись. Нужны комплексные меры, направленные на снижение холестерина. Это препараты, лекарственные препараты, которые способны снизить холестерин достаточно эффективно, очень хорошо. Многие люди удивляются, вот, значит, долгое время он пытается диетой снизить холестерин, может быть, не слушает рекомендации, пытается сам с этим справиться, приходит, все-таки соглашается, что надо принимать лекарственные препараты, начинает принимать, сдает биохимию, не верит своим глазам. Вот он долгие месяцы, годы мучился с холестерином, так условно говоря, начал принимать препараты, и все встало в норму буквально в течение нескольких месяцев. Так работает современная терапия по контролю холестерина. Очень эффективно, очень эффективно. Самое главное, что вот направление по лечению повышенного холестерина, оно очень сильно развивается. Если еще несколько лет назад речь шла только о препаратах, вот, блокирующих образование холестерина в печени, так называемых статинах, сейчас уже разработали несколько новых генераций препаратов, которые другие механизмы действия имеют. И это уже не просто терапия одной линии, это уже может быть двойная терапия, может быть тройная терапия, в том числе и инъекционные препараты, которые с определенной периодичностью пациенту, если не помогают статины, значит, назначают, он принимает их, колет и, соответственно, получает результат. Это очень важно. То есть дислипидемия, это относится к модифицируемым факторам. Часть диета, часть – это лекарственная терапия. И доказано, что все меры, направленные на снижение холестерина, они существенным образом снижают риск смерти у человека с ишемической болезнью сердца. Это важно понимать. Это одно из ведущих направлений лечения. Следующий модифицируемый фактор риска ишемической болезни сердца – это артериальная гипертония. Мы с вами посвятили большое количество занятий, предыдущих бесед, посвященных артериальной гипертонии. Все с вами мы поняли, что нужно обязательно систематически мерить у себя артериальное давление. Значит, начиная где-то так с 30-35 лет, кому-то и раньше. Если есть симптомы, если есть наследственность по гипертонической болезни, то есть очень часто болезнь развивается очень медленно, без каких-то явных симптомов, поэтому очень рано нужно ее выявить. Мы с вами все факторы риска артериальной гипертонии проговорили, да, о том, что это требуется и образ жизни, и лекарственная терапия, потому что артериальная гипертензия, она резко увеличивает нагрузку на сердце, она резко увеличивает риск развития атеросклероза, то есть это самое такое, вот, к сожалению, часто встречаемое соединение, самое неприятное. Потому что одна болезнь очень негативно влияет, отрицательно влияет на другую. Поэтому контроль давления, если давление повышенное, то человек автоматически уже с точки зрения современной медицины относится к группе, которому требуется наблюдение, диспансеризация по поводу вот именно ишемической болезни сердца. Хотя артериальная гипертензия, конечно же, неприятна еще и тем, что могут быть осложнения сосудистой со стороны головного мозга. Поэтому человек с повышенным давлением должен по нескольким программам и кардиологической, и неврологической проходить диспансеризацию наблюдений. Следующий модифицируемый фактор риска ишемической болезни сердца – это сахарный диабет. Почему сахарный диабет, когда у человека в крови высокий сахар, может влиять на развитие атеросклероза и ишемической болезни сердца? Сахарный диабет, он может быть нескольких типов. Диабет первого типа развивается, как правило, в молодом возрасте. Это болезнь преимущественно аутоиммунной природы. То есть в организме вырабатываются агрессивные вещества, которые повреждают клетки, продуцирующие инсулин. И у человека инсулин не вырабатывается. Но наиболее распространен с возрастом диабет второго типа. Это диабет, формирующийся у улит, как правило, старше 35-40 лет, с избыточной массой тела, с ожирением, с определенной наследственностью. Это заболевание, при котором не столько повреждается поджелудочная железа, как при диабете первого типа, сколько нарушается чувствительность тканей к гормонам. Ну, например, из-за избыточной массы тела и ожирения рецепторы, ну, если так образно говорить, рецептор – это дверь в комнату. Вот рецептор перестает работать, дверь перестает работать. И сигналы от инсулина не поступают правильно. Ключ сломался, дверь не открывается. Это очень грубая, конечно, аналогия, но в общем и целом. И из-за вот ожирения, из-за повышенной массы тела, из-за наследственности на инсулин ткани не реагируют. Инсулина много, в отличие от диабета первого типа. Но из-за того, что на инсулин не реагируют ткани, сахар не проникает в ткани. И в тканях сахарное голодание, а в крови сахара много. Сахара, когда много, он вступает в реакции с большим количеством биологических структур. И самое печальное, что он может вступать в реакцию с так называемым внутренней выстилкой сосудов, эндотелий. А эндотелий – это внутренняя выстилка сосудов, она очень функциональна. Она играет огромную роль в нормальной работе сосудов. Если эндотелий, то есть внутренняя вот оболочка сосудов, перестает правильно работать из-за сахарного диабета, здесь и увеличивается риск развития атеросклероза и гипертонической болезни. Поэтому сахарный диабет, к сожалению, это вот такой нехороший товарищ, составляющий нехорошую компанию для ишемической болезни сердца, атеросклероза и гипертонической болезни. Курение – это следующий модифицируемый фактор. Но возвращаясь к сахарному диабету, извиняюсь, как он может быть модифицируем? Если диабет второго типа, связанный с избыточной массой тела и с неправильным питанием, правильное питание, восстановление массы тела, диабет теряет свою агрессивность, интенсивность и, соответственно, риск атеросклероза снижается. То есть у человека еще до ишемической болезни сердца при развитии диабета, значит, нужны меры, мероприятия для того, чтобы снизить развитие болезни. Курение – следующий фактор. Курение влияет как на повышенное давление, так и на ишемическую болезнь сердца. Человек покурил, если взять обычные сигареты, получил дозу никотина в организм. Никотин является очень мощным стимулятором давления, сердцебиения, то есть частоты сердечно-сосудистых сокращений, тонуса сосудов. Человек после того, как покурил, он создал для себя экстремальную ситуацию нагрузки на сердечно-сосудистую систему. То есть он каждый раз, когда покурил, он свое сердце загоняет, как, вот, ну, не знаю, на скачках, допустим, там вот лошадь прям и со всей силы гонит, вот и получается такая ситуация. Покурил, простимулировал сердце, причем в плохом смысле слова простимулировал, потому что эта стимуляция, она не является правильной, она не является здоровой. Человек не стимулирует ее при отсутствии нормальных потребностей организма к этой стимуляции. Поэтому каждый раз покурил, каждый раз поставил сердце в очень такую крайнюю степень перегрузки. Это очень важно понимать. Как активное, так и пассивное курение, мы с вами об этом в наших передачах постоянно говорим. Да, человек, который не курит, он получает меньшую дозу никотина, но находясь в помещении с курящим человеком или человек, который курит около помещения, запах сигарет очень просто можно определить. Значит, вот есть запах сигарет, да, запах курения, соответственно, вот и есть риск пассивного курения. Человек получает очень приличную дозу, там 70-80% от тех веществ, которые при активном курении, то есть курильщик получает. Поэтому все меры, которые сейчас предпринимаются по борьбе с курением, конечно же, это меры за здоровье, общественное здоровье. Следующий фактор риска, который можно поменять и может привести к ишемической болезни сердца, это низкая физическая активность. Почему? Человек мало двигается, у него избыточная масса тела, ожирение, сердце не тренируется, низкая физическая подготовка, мышцы не работают, организм находится в состоянии дисбаланса, потому что мышцы не берут на себя роль активного органа, который участвует в обмене веществ, накапливает жировую ткань. Жировая ткань – это очень мощный такой, на самом деле, ткань не нейтральная, а выделяющая огромное количество различных гормонов как таковых. И вот вместе со следующим модифицируемым фактором ожирения человек создает такую ситуацию современного образа жизни. Мало двигается, хорошо кушает, большое количество животных жиров, за питанием не следит, значит, курение, артериальное давление, и все это приводит к развитию атеросклероза в основе лежащего ишемической болезни сердца. И важный фактор, который, безусловно, нужно упомянуть, это хронический стресс, хроническая тревога, нарушение сна. Про стресс и тревогу мы с вами говорили. К сожалению, это такой очень частый систематический вызов для современного человека. Мы с вами помним и говорили, что тревога и стресс – это ситуация, которая в норме должны стимулировать организм для действия. Но в силу того, что человек все дальше от природы, все дальше от своих естественных корней, живя в городе, имеет огромное количество факторов переживательных, не связанных с реальной жизнью. Посмотрел плохие новости, поговорил нехорошо с соседом на улице, как-то нехорошо поговорил, побеспокоился, физической активности нет, здорового образа жизни нет, правильного питания нет, еще и покурил, значит, или получил дозу пассивного курения, и вот стресс не реализовался в движении, потому что стресс всегда должен быть реализован в мышцах, то есть стресс готовит организм для работы. Человек не работает или сидит в помещении, в офисе и говорит, что он с утра до вечера бегает. Он действительно бегает, но это не та физическая активность, которая должна быть на самом деле у человека в норме. Вот. И в результате получается вот такой нарушенный баланс. Каждый из этих факторов – это один из главных моментов влияния на образ жизни у человека перед началом лекарственной терапии, перед началом лечения. Немодифицируемых факторов риска ишемической болезни сердца – это три. Это мужской пол. Так получается, что мужчины страдают этим заболеванием раньше, страдают этим заболеванием чаще. И вот именно все такие яркие примеры, которые мы в начале передачи с вами обсуждали, новости показывают, читают новости люди, молодой мужчина на работе, вдруг внезапно случилось плохо или значит, в других каких-то обстоятельствах и занимался активной жизнью, а вот случилась вот такой смерть, и почему? Вот. Безусловно, диагнозы, еще раз повторю, не пишут в средствах массовой информации, чаще всего говорят о какой-то острой сердечной недостаточности, о какой-то проблемах с сердцем, но это как раз речь идет об ишемической болезни сердца в разных ее проявлениях, в разных терминах. Итак, мужской пол. Второе – это возраст. Чем старше человек становится, тем выше у него риск ишемической болезни сердца. Серьезный скачок ишемической болезни сердца начинается после менопаузы у женщины, после андропаузы у мужчин. Это совершенно очевидно. Как только начинается гормональные возрастные изменения, риск ишемической болезни сердца резко увеличивается. Это важно помнить. Поэтому готовиться к каждому периоду жизни нужно обязательно, внимательно, и в том числе в рамках сердечно-сосудистых заболеваний. И третий немодифицируемый фактор, на который не может повлиять ни врач, ни пациент, это отягощенный семейный анамнез, отягощенная семейная история по сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть подтвержденный диагноз инфаркта миокарда или ишемического инсульта у родственников первой линии, да, мама, папа, значит, у женщин до 65 лет, у мужчин до 55 лет. Если у кого-то в роду есть такие вот состояния, описанные, возраст соответствующий, мужской пол, уже даже на стадии диспансерного осмотра врач может совершенно четко, с заботой и вниманием сказать, что давайте составлять программу по профилактике или совершенно четко параллельно с диагностикой ишемической болезни сердца, давайте серьезно этим заниматься. Это очень важный момент, который позволяет именно предотвратить все эти, вот, казалось бы, такие вот внезапные ситуации. Ничего внезапного нет. Внезапных, непонятных ситуаций, вот, ну, и они очень редко встречаются при ишемической болезни сердца. Если бы вот, подавляющее большинство мужчин, которые пострадали от инфаркта за 5, за 7 лет, за 10 лет, спокойно привести в кабинет к врачу, померить артериальное давление, сделать анализы крови на сахар, на холестерин, да, значит, другие какие-то дополнительные показатели, сделать кардиограмму, сделать УЗИ сердца. Уверяю вас, в подавляющем большинстве случаев уже у врача на столе лежали бы документы, которые бы позволяли врачу сказать: вы знаете, у вас есть риск ишемической болезни сердца, или у вас есть изначальные изменения, уже признаки атеросклероза, есть начальные изменения, которые требуют серьезных действий. То есть все это заранее известно в подавляющем большинстве случаев. Все это заранее можно знать, видеть и составлять программу. Причем, если есть наследственность, нужно начинать заниматься этим уже в 30-35 лет. Значит, да? Вот. Если нет наследственности, нет других факторов риска, то 40-45 лет этим нужно заниматься также. То есть разница только в начале вот именно аспекта старта программы по предотвращению ишемической болезни сердца. Это важно. Клинические симптомы ишемической болезни сердца очень разнообразны. В силу того, что ишемическая болезнь сердца, как мы с вами выше подтвердили, имеет разные совершенно клинические состояние. В рамках школы здоровья условно можно выделить несколько важных моментов для понимания, как может проявляться ишемическая болезнь сердца. Одно из главных клинических состояний, о которых можно помнить, это так называемый медицинский термин «острый коронарный синдром». Это группа заболеваний, когда врач подозревает развитие инфаркта миокарда. Под острым коронарным синдромом может скрываться разные, на самом деле, состояния и формы ишемической болезни сердца, но объединяет их то, что это возникшее остро, внезапно, боль в области сердца, которая может распространяться в левую руку, лопатку, шею, может изменяться дыхание, развиваться чувство нехватки воздуха, может увеличиваться или падать артериальное давление. Боль сопровождается яркими такими проявлениями, симптомами, как бледность, холодный пот, дрожь, паника, чувство страха смерти. Здесь, конечно же, врачу предстоит определенные сложности для того, чтобы отличить эти симптомы от ряда других, в том числе не угрожающих. Но острый коронарный синдром – это угрожающее жизни состояние, требующее немедленного обращения к врачу. Поэтому при наборе вот этих симптомов нужно всегда незамедлительно вызывать скорую помощь. Острая боль в области сердца. Чувство нехватки воздуха. Еще раз повторюсь. Падение артериального давления или увеличение артериального давления, бледность, холодный пот, дрожь, чувство страха смерти. Это ситуация, которая требует исключения острого состояния. Причина острого коронарного синдрома – это полное перекрытие кровотока в артерии сердца. В частности, это связано с тромбами или другими какими-то процессами. Фактически вот, к острому коронарному синдрому и относят острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию, то есть когда хроническое такое стабильное течение заболевания переходит в неотложную форму. Острый коронарный синдром – это не тема для разговора, для передачи, что делать. Здесь тактика одна – это немедленное обращение за медицинской помощью. Это немедленная помощь как таковая, которая требуется пациенту. В ситуации, когда коронарные артерии перекрываются не полностью, может быть как отсутствие клинических симптомов, но это, к сожалению, не говорит о таком позитивном течении заболевания. Еще раз повторюсь, самая важная современная задача – это выявить ишемическую болезнь сердца на стадии, когда только начальные изменения происходят в коронарных сосудах, и тогда серьезно можно изменить течение заболевания. Поэтому это очень важно. Поэтому даже когда бляшка атеросклеротическая растет и сужается просвет сосуда, нет симптомов, это не говорит о том, что болезнь протекает благоприятно. В любой момент она может дать именно острое состояние, инфаркт миокарда, об этом нужно помнить. Но если есть симптомы, то эти симптомы также очень важно знать, для того, чтобы не пропустить их, не игнорировать их и вовремя обратиться к врачу. Речь идет о так называемой типичной стенокардии напряжения. То есть это клиническое состояние, которое имеет характеристики. И важно помнить, что это не просто так, это не связано с усталостью, это не связано там, с возрастом, это состояние, которое требует повышенного внимания. Что относят к стенокардии напряжения? Боль или дискомфорт в области грудины, возможно, с радиацией в левую руку, спину, нижнюю челюсть, реже в эпигастральной области, может и радиация быть в области желудка, длительностью от 2 до 5 как правило, менее 20 минут. Если больше 20 минут, это очень симптом неблагоприятный и требующий, опять же, неотложной помощи. От 2 до 5 минут. И может быть эквивалентом боли отдышка, ощущение тяжести, жжение. То есть у человека может быть не боль, он скажет, да, вот я, допустим, вот испытываю чувство жжения или отдышку. Как таковое, это все равнозначные клинические симптомы. Боль, жжение, тяжесть, одышка. в соответствии со вторым очень важным пунктом, вот эти симптомы возникают во время физической нагрузки или выраженного психоэмоционального стресса. Очень важно понимать, что если это периодические систематические симптомы возникают во время физической нагрузки или выраженного психоэмоционального стресса, это все такое серьезное классическое описание стенокардии, то есть хронической формы течения ишемической болезни сердца. И третий важный признак стенокардии – это боль быстро исчезает после прекращения физической нагрузки или через 1-3 минуты после приема нитроглицерина. Важно помнить. Иногда люди имеют симптомы при избыточной физической нагрузке. Ну, например, там, молодой мужчина или молодая женщина побежали за трамваем, и вот значит, за автобусом на остановке, и вот момент такой вот интенсивного набора физической нагрузки, почувствовали вот эти симптомы, остановились, все прошло, они, кстати, думают, ну так ничего, все прошло же, ничего страшного, да, вот, а потом в течение жизни не имеют таких физических нагрузок, за трамваем, допустим, не бегают, как-то сознательно ограничивают физические нагрузки или подсознательно ограничивают физические нагрузки, что есть на самом деле без обращения к врачу очень неправильно. Если возник хоть один такой эпизод, это повод для того, чтобы пройти серьезное обследование у врача. Стенокардия никуда не денется, если она уже возникла. Она может только протекать дальше, если это вот не типичное, стабильное течение, к сожалению, это может быть и острые состояния, те, которые мы выше с вами описали, как острый коронарный синдром, острая боль, возникшие в том числе уже независимо от физической нагрузки. Любые клинические проявления, любые факторы риска, которые мы с вами описали, высокий холестерин, высокое давление, избыточная масса тела, сахарный диабет, неблагоприятная наследственность, возраст, всегда это повод для прохождения обследования на предмет ишемической болезни сердца. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ на сахар, холестерин, измерение артериального давления, электрокардиограмма, УЗИ сердца. Если врач видит хоть малейшие признаки и подозрения на ишемическую болезнь сердца, здесь уже дополнительно применяет исследование на проходимость коронарных сосудов. Коронарография компьютерная или коронарография важна для того, чтобы определить проходимость сосудов и определить тактику. Тактика ведения включает в себя изменение всех факторов, которые мы разобрали с вами выше, как изменяемых, и набор лекарственной терапии, направленный на регуляцию частоты сердечных сокращений, на уровень холестерина, на восстановление уровня сахара и прием целого комплекса лекарственных препаратов, которые способны сердце уже, собственно, лечить и восстанавливать и регулировать его работу в рамках наиболее оптимального и безопасного, для того, чтобы сердце уже, в общем, было под контролем лекарственным и не провоцировалось в зависимости от физических и эмоциональных нагрузок избыточные состояния, которые могут спровоцировать инфаркт. То есть применяются и лекарства, которые регулируют свертываемость крови, и частоту сердечных сокращений, и тонус сосудов, и артериальное давление. Это особое искусство. Особое искусство врача-кардиолога, врача-терапевта по подбору индивидуальной терапии у человека с ишемической болезнью сердца. В том числе и регулирование и информирование человека о возможности развития стенокардии, приеме нитроглицерина при приступе стенокардии, ряда других лекарственных препаратов. Все это уже отдельная индивидуальная беседа между врачом и пациентом. Самое главное, что в сегодняшнем занятия, мы должны с вами понимать, это, к сожалению, очень распространенный риск развития ишемической болезни сердца у огромного количества людей. Понимание, какие факторы приводят к ишемической болезни сердца, изменение этих факторов, ранняя диспансеризация, раннее обследование. И это все основа для предотвращения самого грозного осложнения, это инфаркта миокарда, когда речь идет об ишемической болезни сердца. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислала наша радиослушательница из Серова. Она спрашивает, вернее просит, рассказать об аллергии на глютен. Симптомы, причины возникновения и можно ли излечиться от этого. Уважаемые радиослушатели, глютен – это группа растительных белков, в частности глютенина и глиодина. В сухом виде он не имеет вкуса и запаха, но при соединении с водой по консистенции становится похож на кисель или клей, из-за чего его также называют клейковиной. Глютен содержится именно в злаковых культурах. Ячмень, рожь, пшеница, овес и производных, таких как булгур, содержатся в значительных количествах. Если говорить по продуктам, это хлеб, выпечка, торты, сладости, макароны, крупы и злаки, пшеничная, ячневая, перловая, манная, крупы, булгур, отруби, сухие завтраки, напитки на солоде, консервы, сосиски, колбасы, чипсы, мороженое, соевый соус, в йогуртах. То есть, как мы видим, набор продуктов достаточно большой. Дело в том, что глютен оказался повинен, если так можно сказать в кавычках, сразу в трех достаточно распространенных болезненных ситуациях у человека. Первое – это целиакия. У людей с определенной наследственностью употребление глютена приводит к тому, что его собственная иммунная система начинает повреждать его тонкий кишечник и формируется повреждение кишечника. А с течением времени это повреждение кишечника прогрессирует и приводит к тому, что в организм человека не всасываются вещества. Он худеет, у него расстраивается стул, он теряет в весе, в наборе определенных витаминов, микроэлементов. В общем, ему грозит белково-энергетическая недостаточность, истощение. И раньше, когда об этом заболевании не знали, к сожалению, когда человек продолжал употреблять продукты, содержащие глютен, это могло приводить к неблагоприятным последствиям. А сейчас, когда знают, есть анализы на целиакию, диагноз ставится, назначают диету аглютеновую, то есть питание, исключающее употребление глютена. Есть целый набор продуктов в современных магазинах, в подавляющем большинстве есть целые отдельные полки, где предлагают аглютеновое питание, потому что это достаточно распространенное заболевание. Вторая проблема – это так называемая гиперчувствительность к глютену, но без целиакии. То есть человек, употребляющий глютен, у него нет вот такого тяжелого повреждения кишечника, но есть небольшое воспаление в кишечнике, не прогрессирующее. Просто при употреблении этих продуктов у него могут быть расстройства пищеварения. То есть в отличие от первого состояния, при втором никогда не происходит тяжелого расстройства здоровья. Но качество жизни страдает, потому что при употреблении этих продуктов у человека есть кишечные симптомы. Гиперчувствительность к глютену без целиакии. Если первое прогрессирует, второе не прогрессирует. И наконец третья группа – это как раз аллергия на глютен. Что такое аллергия? Избыточная реакция иммунной системы на внешние чужеродные факторы, которые не являются опасными. При аллергии происходит гиперреакция, то есть иммунная система реагирует на факторы внешние, которые проникают в организм избыточно. Это гиперчувствительность, повышенная чувствительность. Эта повышенная чувствительность приводит к ряду аллергических реакций, в том числе опосредованных через такие биологически активные вещества, как гистамин. При этой гиперчувствительности выбрасывается гистамин, другие вещества, и наиболее типичная реакция – это аллергические реакции на кожу, хотя могут быть аллергические реакции на слизистых бронхов, полости носа, рта, то есть может быть и слезотечение, и выделение из носа, и признаки бронхоспазма, кашля, и изменения на коже. То есть здесь набор симптомов очень такой вариабельный и разнообразный на самом деле. Диагноз устанавливается при выявлении определенных анализов крови повышенной уровне эозинофилов, если говорить речь об аллергии на глютен, повышенной концентрации иммуноглобулина Е и, соответственно, и специфических реакций вот именно на сам глютен. Можно ли излечиться от этого? Как и от любой аллергической реакции, излечение крайне проблематично. Есть некоторые наборы специфических реакций, когда проводят десенсибилизацию организма у аллерголога, иммунолога. Но это всегда имеет определенный перечень очень большой показаний, противопоказаний, риска осложнений, врачебного наблюдения. В практической медицине единственное средство контроля – это соблюдение аглютеновой диеты. То есть человек не должен употреблять продукты, содержащие глютен. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Серова. Как проверить функцию почек? Проверка функции почек начинается с общего анализа мочи. Общий анализ мочи – это самый доступный, самый простой, самый эффективный метод определить, есть или нет заболевания почек. Потому что функция почек утрачивается при каком-то заболевании, в подавляющем большинстве случаев. Поэтому общий анализ мочи. Для того, чтобы определить, есть или нет изменения в структуре почек, проводится ультразвуковое исследование почек, УЗИ почек. То есть это, как правило, второй этап обследования. И после общего анализа мочи и ультразвукового исследования почек, уже, как правило, врач действительно применяет методики, определяющие функцию почек, то есть насколько их функция утрачена в результате того или иного заболевания. Это очень важно соблюдать вот эту цепочку и последовательность, потому что просто определить функцию почек, не понимая, какое заболевание, какая структура изменена, не изменена, есть ли какая-то аномалия, то есть это теряется вот логика событий. Функцию почек определяет по концентрации креатинина в крови. Есть такой показатель биохимический, который в том числе делается практически всем людям, которые сдают биохимический анализ крови при диспансеризации, в частности. Существуют определенные несложные формулы перерасчета, когда врач, зная концентрацию вот этого показателя креатинина, может сказать скорость клубочковой фильтрации. Скорость клубочковой фильтрации лежит в основе определение стадии нарушения функций почек, то есть так называемая хроническая болезнь почек, соответственно, устанавливается уже стадия и определяется тактика. То есть простой алгоритм, общий анализ мочи, УЗИ почек и креатинин крови. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она просит рассказать о заболевании бронхиолит. И добавляет, вредные привычки молодых людей приводят к этому заболеванию. Уважаемые радиослушатели, бронхиолит – это воспалительный процесс в бронхиолах. Это конечные, самые мелкие ответвления бронхиального дерева. То есть самый крупный воздухоносный тракт – это трахея. Она делится на долевые бронхи, те, в свою делятся на более мелкие. И вот самым малым калибром, да, являются бронхиолы, конечные ветви бронхиального дерева. Воспалительный процесс в бронхиолах есть бронхиолит. Почему отдельно выделяют вот это состояние? При ряде инфекций наиболее часто поражается именно этот отдел, хотя на самом деле достаточно часто в диагноз не выносится вот этот отдельный медицинский термин бронхиолит, потому что 95% бронхиолитов – это вирусы, это инфекционные агенты, те же самые вирусы, которые циркулируют сейчас вот в рамках эпидемиологического сезона. Грипп, парагрипп, коронавирус, период коронавируса – описывалось достаточно большое количество бронхиолитов. Особенность этого заболевания является то, что заболевание характерно вот для детей от 1 до 3 года жизни. Вирусная инфекция у них вызывает повреждение вот этого калибра бронхов. Могут в качестве причины бронхиолита выступать некоторые лекарственные вещества, вызывающие бронхоспазм. Он может возникнуть на фоне некоторых воспалительных иммунных заболеваний. В последнее время достаточно часто внимание к этому заболеванию связано как раз именно с ингаляционными веществами и могут быть причиной токсические пары, раздражающие газы, дым, минеральная пыль, ну и в том числе описанная болезнь вейперов. Это как раз очень типичная такая форма, особая форма для бронхиолита. То есть, собственно, это воспалительный процесс разных причин, может быть, чаще всего инфекционные причины как таковые. Основной клиническим симптомом вообще от бронхитов является то, что при развитии бронхиолита очень рано присоединяется затрудненное дыхание, а в тяжелых случаях удушье, потому что именно порождаются мелкие калибры бронхиального дерева. Достаточно часто, повторюсь, заболевание встречается именно в детском возрасте. У взрослых он возникает чаще всего именно при хронических воспалительных заболеваниях, при вирусных инфекциях регистрируется значительно реже. Чаще всего проходит это заболевание под маркой, под маской, повторюсь, острых респираторных вирусных инфекций, только при определенных клинических проявлениях, при определенных симптомах, когда вместе с обычными такими симптомами, допустим, как кашель, присоединяется очень быстро отдышка и удушье, врач подозревает это состояние. Основные методы диагностики те же, но при рентгенологическом исследовании, при обычном, не удается поставить этот диагноз. Для точной диагностики требуется компьютерная томография. Заболевание лечится по общим принципам того или иного инфекционного агента. Если вирусная инфекция, то по принципу вирусной инфекции, то есть контроль за температурой, заводным режимом, пульсоксиметрия, контроль газов крови, присоединение, если требуется, кислорода, ингаляционных лекарственных веществ, которые регулируют тонус бронхов, препараты от кашля, в том числе регулирующие отделение, мокроты. Вот весь комплекс терапии достаточно такой вот стандартный для лечения вирусных инфекций. Берегите себя, не болейте, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.